Праздников в нашей советской стране было достаточно много. Пожалуй, главным для народа был Новый год. Он был радостным, любимым и официальным. Вторым любимым мы считали Первомай, праздник весны и труда, и День Победы. Широко и с размахом праздновался День Великого Октября, 7 ноября. С некоторых пор женский день 8 марта. День Советской Армии 23 февраля. На судах, конечно, праздновался День военно-морского флота в последнее воскресенье июля. Праздновали и те, кто служил на флоте, и те, кто не служил. На рыбаках и их день отмечали. А в домашних условиях многие отмечали Пасху хотя бы куличами и крашенными яйцами. В условиях плавания, а большинство этих дней мы проводили в море, было не до массовых гуляний. Но отмечать не забывали, праздновали по возможности массово, чаще всего, то есть всем экипажам. Разные были в нашей жизни времена и порядки. Соответственно, они менялись и на судах. В годы брежневского правления по всей стране вошли в обыкновение празднования и застолья в рабочем коллективе на рабочем месте. Потом было время борьбы с алкоголем. Не только о рабочих банкетах забыли, но и тропическое довольствие в виде сухого вина, которое было положено по медицинским нормам, заменили соками. И с учетом спирта на рабочие нужды тогда завели сложные бумажные процедуры. Потом и это прошло. В любые времена все-таки праздновали. В лучшие, свободные времена старались, чтобы все было по-людски, вкусно, качественно и обильно, как принято в России. Для этого либо из дома еще припасали, либо на заходах закупали. Бывало даже, когда такие закупки делались на судно с общего согласия через агента в заграничных портах. Но это были единичные случаи. Тут многое зависело и от руководства судна. Были командиры, которые доверяли экипажу и не боялись брать на себя ответственность. Новогодние праздники чаще всего мы встречали в антарктических водах. Полярный день, круглосуточное светлое время – иногда круглосуточно светящее солнце не вяжется с нашим представлением о Новом годе. Но праздник есть, и его все равно все мы отмечали. Иногда была на пароходе и елка. Это зависело от разворотливости на берегу перед выходом в рейс наших институтских соответствующих хозяйственных деятелей. Когда шла подготовка к рейсу, зачастую в авральном темпе, кто-то должен был вспомнить и позаботиться об этом. Но в любом случае с елкой или без праздник был. Еще любили женский день. В этот день немногочисленному женскому коллективу судна доставалось все внимание и любовь большого количества временно одиноких мужчин. Оторванность от дома и любимых в этот день чувствовалась и проявлялась по-особенному. Обязательно вечером в кают-компании экипаж собирался, чтобы поздравить лучшую часть корабельного населения. Добрые слова и подарки обычно заключались танцами. Уж для этого случая, чтобы не очень качало, если море было неспокойно, включали успокоители качки, которые были предназначены для другого. Были в наших программах еще и так называемые ракетные рейсы. В них основная часть программы уделялась запускам геофизических ракет. Районы таких работ обычно выбирались там, где погодные условия предполагались для этого комфортными. А для экипажа это значило, что будет тепло и солнечно, и не будет штормов и льдов. Чаще всего это были субтропические воды Атлантики. Наш красавец-пароход нес на себе ракетную установку для пусков по тому времени современных ракет с пороховыми двигателями МП-12. Они поднимали на высоту 100-120 километров приборный отсек, который отстреливался и производил измерения, падая вниз. Телеметрическая аппаратура на борту судна принимала и записывала сигналы из приборов. Подобные работы выполнялись несколькими береговыми станциями, регулярно по меридиональному разрезу от станции острова Хейса на земле Франца Иосифа до станции «Молодежная» в Антарктиде. Но эти программы только частично состыковывались с тем, что отрабатывалось у нас на пароходе. В 80-е годы пошли новые модернизированные ракеты МП-20, которые поднимались уже до 200 километров и решали новые, более шикарные научные задачи. Сама ракетная установка на нашем корабле стояла на корме и представляла собой ажурную конструкцию цилиндрической формы с двумя спиральными направляющими в центральной части. Ее попросту называли «пушка», и она красила наш облик, но в обычное время была зачехлена в брезент и не очень рекламировалась. Забота о ней лежала на наших корабельных ракетчиках, которые ее драили или леяли без устали, вне зависимости от рейсов, ракетные они были или нет. Морская соль, всегдашний страшный враг моряков и механизмов, была опасна в пушке. Ракетные пуски были событием всеобщего интереса. Они серьезно готовились всем экипажам, потому что были делом непростым и не совсем безопасным. Красиво это зрелище, когда ракета с грохотом отрывается от стартового положения, несколько зависает, чуть приподнявшись, и стремительно уносится в небо, оставляя огненный след. Особенно эффектно выглядели ночные пуски. Мало кто из экипажа не был во время пусков на палубе. Многие старались запечатлеть все это зрелище на фото или кинокамеры. По технике безопасности наблюдающие находились на должном расстоянии от кормы, что обеспечивалось выделенными дежурными, которые быстро отправляли в разрешенное пространство чересчур смелых любопытствующих. Конечно, хочется сделать хороший редкий снимок, но порядок прежде всего. Кое-кто забирался для съемок даже на мачту. Результаты ракетных пусков, конечно, не могли быть на 100% удачными. Какие-то приборы не срабатывали, створки обтекателя головной части ракеты не всегда отстреливались в нужный момент. Траектория полета не оказывалась достаточно точной, отличалась от расчетной. И еще были всякие тонкости, известные и понятные только специалистам. Но все это было предметом интереса и разговоров всего экипажа, потому что вклад в работу был общим. Успех каждого дела на корабле зависит от вклада каждого члена экипажа. В том и суть понятия «экипаж». Его действия всегда направлены на решение одной общей задачи. Во многом ракетные исследования зависят от метеоусловий, хотя момент ракетного пуска определяется требованиями, которые необходимы для постановки задачи, например, определенной высоты Солнца. Погода может не удовлетворять возможностям пуска. Притчей во языцах были «авроральные условия». Слово-то какое? Это период, когда Солнце, находясь ниже горизонта, должно было освещать ракету и ее приборы на определенной высоте. Небо в этот момент должно быть безоблачным. А в субтропиках над морем как раз в момент захода Солнца идет интенсивное образование облачности, и оно быстро несется над морем, зачастую закрывая необходимые для визуальных наблюдений участки неба. Все наблюдающие на палубах очень эмоционально переживают эту ситуацию. Кто больше всех переживает? Представитель науки, тот экспериментатор, приборы которого там работают наверху, или матрос, или моторист из экипажа? Трудно сказать. Переживают все. Эмоции проявляют не все одинаково. Бывало, когда баллистик, рассчитывающий траекторию полета, не успевал уследить за изменением ветра. В море это не редкость. Тогда ракета летела не по нужной траектории и могла выйти из разрешенной зоны пуска. Ведь такой запуск должен был производиться в строго определенном районе в зарезервированное время – от и до. При современных условиях жизни, когда весь наш земной шар просматривается и контролируется службами ПВО разных стран, на вооружении которых стоит современная техника, скрыть подобные действия невозможно. К тому же почти все воздушное пространство пронизано авиационными трассами. А в выбранном пустынном районе океана вдруг могло появиться невесть откуда заплывшее судно, и еще много всяких сложностей есть для подобных работ. Ну и сам по себе пуск ракеты – действие не совсем на 100% безопасное. Пороховой двигатель наших изделий, так их спецы называют, содержал достаточно большое количество этого взрывоопасного вещества. В полете газы от сгорания пороха толкают ракету, разгоняя ее. Когда горение доходит до головной части, она отстреливается, опять же, взрывным устройством, и все это падает вниз уже порознь. Голова с приборами при этом работает, а корпус просто падает. Ни наверху в небе, ни внизу в море не должно быть в это время никого. Был однажды случай, который дал понимание многим, что это такое ракеты и где грань допустимого риска. Во время пуска случилась нестандартная ситуация. Ракетный двигатель стартовал, изделие начало движение вверх. Ракета еще не вышла из установки и вдруг осела вниз на броневой рассекатель пламени, который имеется в основании установки вместе с пятаком из стали на деревянной палубе. Кстати, перед пуском и во время него палуба обильно орошается забортной водой. Двигатель продолжал изрыгать пламя, а головная часть, как пуля из патрона, вылетела из установки и упала в воду недалеко от борта. Пороховые газы, к счастью, ее выстрелили, и порох догорел, а не взорвался, как могло произойти. В этом случае последствия могли бы оказаться печальными. Случай этот, к счастью, был единственным в нашей практике, но показательным. Спецам-ракетчикам было о чем после этого думать и гадать. Основная работа на наших судах была все же наша. Мы принадлежали гидрометслужбе. И главные наши задачи были в области океанологии и метеорологии. 4 научных отряда – океанографический, гидрохимический, метеорологический и аэрологический – составляли костяк научной службы. Здесь были специалисты, которые получили образование и специальность и связали свою жизнь с экспедициями и работой не в самых комфортных условиях. Технари-электронщики на судне были классные, высокопрофессиональные. Их главным орудием в те поры был паяльник и тестер. Не было таких неисправностей в аппаратуре, которые они не могли бы исправить. Инженерная мысль и техническая смекалка выручали и в тех случаях, когда не было запасных деталей и схем. А приборов и аппаратуры всяко на корабле было предостаточно. Под стать им были и наши радисты, которые в любых условиях обеспечивали надежную связь с миром и родной землей. Ребята эти были опытные. Многие прошли зимовки на севере. Большинство из них закончили высшую или среднюю мореходку. Приходила понемногу более современная новая техника, но работа на ключе оставалась самой надежной и нужной. Особый статус нам придавало наличие на судне ЭВМ. В те поры у нас были самые современные машины. Сначала это была Минск-22, потом 32. Позже их заменили на новое поколение – СМОК. Это был качественный прогресс. В лабораториях поставили терминалы, связь с машиной уже можно было осуществлять на расстоянии. Это сейчас все подобное может казаться примитивным, а тогда ко всему приходилось привыкать. Помещение ЭВМ было расположено так, чтобы уменьшить по возможности влияние качки и вибрации. Вход в него был только с открытой палубы. Поэтому в штормовую погоду приходилось резво перебегать по палубе десяток метров из одной двери в другую. Это не всегда было легко сделать. К тому же почти всегда в этих случаях в руках были какие-нибудь бумаги или перфоленты. А двери железные, тяжелые, и задраиваются они непросто, особенно в качку. Но на то оно и море, чтобы не теряли бдительность и форму. То был период творчества по всем направлениям. Мы сами совершенствовали приборы и методики. Сами, как могли, создавали программы обработки. Сами пробивали внедрение новшеств. Наши ЭВМщики имели не только умелые руки, но и головы тоже. Работали на этих машинах классные специалисты, которые все могли. Иначе в условиях наших долгих плаваний не могло быть. Тогда еще наша техника не была такой, как нынче, когда меняются блоки целиком. Там все еще царил паяльник. Не раз он выручал нашу работу. Ведь постепенно мы приходили к машинной обработке всех материалов. В середине 70-х пошло поветрие. Многие начали изучать программирование. Кто-то остановился на начальной стадии, попробовав и поломав голову. Кто-то пошел дальше, стал делать программы обработки собственных материалов. Специалисту-потребителю иногда легче помучиться и сделать самому так, как нужно, чем объяснять программисту, чего он хочет. а программист может подправить уже готовую программу, сделав ее профессионально более рациональной. Так и работали, иногда дружно, иногда споря и ссорясь, но результаты нужные были. Вспомнил забавный случай, произошедший со мной. Наши метеоприборы на судне размещались в разных местах, пригодных для измерений. А пригодные места на огромном судне не так уж легко найти. Нам ведь нужно, чтобы ничего не мешало, не заслоняло, не искажало. Особенно это касалось актинометрических приборов, которые измеряют солнечные параметры. Один из таких приборов был размещен на самом высоком месте, на тупе грот-мачты, на самом ее верху, рядом с ходовым огнем. Прибор требовал постоянного обслуживания, проверки, протирки, особенно в тропиках. Там приходилось добираться до него 2-3 раза в день. Для этого нужно было по ноге мачты, по скоб-трапу подняться на площадку, потом по следующему трапу еще выше, потом пролезть в довольно узкий люк и еще немного повыше примоститься на небольшой поперечной балке, привязаться страховочным концом к мачте и начать свои необходимые процедуры. Собственно, дело-то было в том, чтобы протереть стеклянный колпак прибора, который в тропических условиях отпотевал, проверить контакты и работу стабилизирующего устройства. Всех дел на 2-3 минуты. Я забрался в очередной раз и только начал свои манипуляции, налетело небольшое ливневое облачко. Это в тропиках обычное дело. Однажды на мне было тапочки, плавки и страховочный пояс. А тучка оказалась злая, с градом. Такие пролетают за 1-2 минуты, иногда быстрее. Пока будешь слезать, все кончится. Но град по голому телу бьет очень ощутимо. А по голове стучит. Мало того, что больно, громко, как барабанная дробь. Пока не испытаешь сам, не можешь себе представить. По прикрывшим голову рукам било тоже очень ощутимо. Одеваться некуда. Мои друзья наблюдали эту картину снизу из-под прикрытия, и для шуток у них потом было много поводов. Кончилось все, видимо, за минуту, но очень длинную для меня. Ощущение потом было, как после хорошего душа Шарко с массажем в придачу. И прекрасный обзор океанского простора с высоты больше 30 метров в этот раз был необычайно радостным, с ощущением прелести жизни и красоты окружающего мира. Вот так. Уж точно все познается в сравнении. Подъем на высокие корабельные конструкции, конечно, связан с немалой долей риска. Во-первых, далеко не многие люди изначально не боятся высоты. На судне к этой сложности прибавляется много дополнительных деталей. Судно в море всегда испытывает большую или меньшую качку. Ветер отхода судна, плюс почти всегда дующий над морской поверхностью, мешает подниматься по трапам, которые всегда покрыты морской солью, как жирной скользкой смазкой. Страховочные концы помогают, но не дают стопроцентной гарантии. Ко всему этому приспособиться можно, но не всем одинаково просто дается. Кое-кто из ребят постепенно освоился, кого-то после 1-2 проб от этого отставили навсегда. Бывают, правда, в жизни ситуации, когда хочешь, не хочешь, а надо. Но это уже экстрим. Много сложностей в этом смысле нам доставляли датчики ветра, которые устанавливались на топах грузовых колонн. Они требовали зачастую ремонта или смены в самых неприятных погодных условиях. Скоб-трап по телу колонны идет вертикально вверх и не имеет никаких ограждений. А на рабочей площадке, где приходилось возиться с 8-килограммовым датчиком, был пятачок, где только и можно было переступить с ноги на ногу. Пристегнувшись с монтажным страховочным поясом, ты еще и терял степень свободы действия. Дополнительные хлопоты создавали инструменты, гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молотки. Они старались выскользнуть из рук и упасть с 15-метровой высоты на палубу. Там, правда, никого не должно было быть в это время. За этим следили те, кто страховал работу. Но чудесный момент непредсказуемой случайности присутствует всегда и везде. Поэтому инструмент привязывали шкертом к себе или к чему-нибудь. А это тоже создавало дополнительные неудобства. Но исхитрялись, а со временем находили свои способы и методы этой работы. Пожалуй, самым сложным в этом был момент, когда слезали вниз. Если работа затягивалась, уставали ноги до дрожи в поджилках, и уже терялось ощущение сложности и опасности. Это как у альпиниста в горах. Неприятности чаще не при восхождении, а при спуске. У нас, к счастью, такого не произошло ни разу. Особая озабоченность моря проявляется к пожарной безопасности. На наших судах была даже должность пожарного помощника капитана. И не зря. Хозяйство на судне большое, людей много, следовательно, вероятность какого-то возгорания велика. Первым нашим пожарником был дядя Ваня Журкин. Ходила присказка: «Разбей стекло, нажми кнопку, придет Журкин, задаст трепку». Хороший был мужик, старого надежного закала. Немолод был годами по сравнению с нами. И нашел себе невесту на пароходе, женился и ушел на берег с ней. Однажды было вот что. Работали в Северной Атлантике. Все шло своим чередом, без каких-либо происшествий. Я стоял в вахту с 20 до 4 часов. В отличие от всех судовых вахт, которые длятся 4 часа по уставу, метеорологические, да и другие научные наблюдения крайне неудобно проводить в таком режиме. Наблюдатель должен иметь достаточно времени наблюдать и анализировать процессы погоды, чтобы понимать, что происходит в природе, и не делать ошибок в анализе ситуации. Последний час вахты самый трудный. Дверь моей лаборатории была открыта в коридор. Вахтенный матрос прошел из рубки мимо, что-то сказав мне на ходу. Так заведено на судах, что ночную вахту кормят завтраком в 4 утра, чтобы морякам не вставать к 8 часам. Повара, коки, оставляют для этого так называемый расход. Один из двух вахтенных матросов греет завтрак, делает чай. Заступающим на следующую вахту тоже можно глотнуть горяченького перед работой, да и перехватить чего-нибудь удается. Моряки эту вахту старпомовскую называют собачьей. Через несколько минут матрос прошел обратно в рубку, сказав мне, что повара оставили жареную картошку с мясом. Есть под утро после работы очень хочется. Прошло немного времени, у меня в помещении потянуло дымом. А это на судне самое страшное дело. Через пару минут зазвучала пожарная тревога. Экипаж со спасательными жилетами в руках, надевая их на ходу, разбежался по своим местам расписания. Через 5 минут был дан отбой тревоги. Очаг возгорания обнаружился на камбузе. Горела наша картошка с мясом. Произошло следующее. По неофициальным сведениям, матрос поставил противень с картошкой в духовку электроплиты, включил ее и вернулся с обходом объектов на мостик. Когда запах горелого дошел до мостика, он, все поняв, побежал вниз спасать положение. Выключив питание электроплиты, он схватил первое попавшее под руку ведро и плеснул в духовку. В ведре был компот. Сладкие, жирные, черные хлопья вместе с паром рванули из плиты. Хорошо, что виновник успел отскочить в сторону. Но камбуз пришлось основательно отмывать. Большая часть экипажа разошлась по своим койкам. Но вахта и подвахта стали невольными свидетелями этого трагикомического события. Вот и такое бывало. Наш 48-й рейс был антарктическим и очередной, не первой кругосветкой. Мы везли на зимовку участников 35-й САЭ и опять обошли Антарктиду по всему кругу. Это было на стыке 1989 и 1990 годов. Обычная наша работа, все как всегда. Еще до нашего выхода в море началась необычная экспедиция под названием «Трансантарктика». Шестеро смелых взялись пересечь Антарктиду на собачьих упряжках с запада на восток через Южный полюс. Нашу страну представлял полярник и путешественник из Аании Виктор Боярский. Теперь его уже многие знают. Кроме него были американец, француз, англичанин, китаец и японец. Такой многонациональный проект. Их путешествие на трех упряжках длилось 7 месяцев. Виктор подробно все описал в своей книге «7 месяцев бесконечности». Рекомендую почитать. Нас это все коснулось в конце рейса. Мы пришли к станции Мирной забирать экспедицию, которая добралась сюда к концу своего долгого пути. Нам предстояло взять их на борт и доставить на остров Тасмания, откуда их должен был забрать самолет. В Антарктиде начиналась зима. и это вносило в программу свои коррективы. На наше общее с путешественниками-землепроходцами счастье погода стояла тихая. Только приходящая с севера пологая зыбь создавала некоторые сложности. Пароход подошел к станции на предельно допустимую дистанцию. Предстояло на шлюпках подойти к ледяному берегу и перегрузить путешественников с их снаряжением, собаками и упряжками на наш борт. В Антарктиде нельзя упускать время и подходящие ситуации, поэтому операция началась в темное время, при ярких южных звездах и свете наших и станционных прожекторов. Шлюпки изрядно покачивало у ледяной кромки берега. Приходилось изловчаться, закидывать в них лохматых ездовых собак, которые весили под 80 килограмм. И эти псы, к счастью, очень дружелюбны к людям и спокойно, даже с каким-то энтузиазмом, отнеслись к неудобствам ситуации. Не менее сложно было выгружать их из шлюпок в наш корабельный лацпорт. Но они, будто понимая все, что происходит, послушно бежали по трапу, а потом по коридору и палубе к своим тесным будкам-конурам, которые были расставлены на ракетной палубе. Каждый узнавал свою будку, видимо, по запаху, сам и сворачивался в ней калачиком тут же. Собаки были разные. От похожих на волков голубоглазых канадских алютских хаски до лохматых, как медведи, сибирских ездовых лаек. Были среди них две собаки, которые прошли своими лапами северный и южный полюсы. Прямо героические псы. Для экипажа это было приятным и возбуждающим приключением. Ребята, как дети, тормошили лохматые шкуры этих добродушных зверей. Нас заранее предупредили, чтобы не вздумали угощать их чем-нибудь. У этих собак строгий режим питания. Такие нагрузки, которые им достаются, требуют особых условий содержания и питания. Операция закончилась далеко за полночь, но многие моряки еще долго оставались около лохматых полярников, рассматривая собак, гладя и трепля их меховые шубы и переговариваясь друг с другом на собачьи темы. У многих, оказывается, есть воспоминания, связанные с собаками, и теперь пришел момент об этом поведать другим. Такие моменты редки, и это специфика ограниченных коллективов, подолгу оторванных от общества и своих близких. Кормление собак тоже было для экипажа увлекательным зрелищем. Для этих зверей была приготовлена специальная пища. Это были хорошие брикеты, похожие на халву содержимого, куда входили всякие необходимые витамины на основе мяса, куры, рыбы и еще много чего. По плану мы должны были доставить экспедицию на Тасманию в порт Хобарт, но погода вынудила идти западнее, и мы пошли в порт Фримантл на западе Австралии. Расстояние-то немалое. При хорошей погоде это был недельный переход. Но идти приходится через ревущие широты и редко удается разминуться с каким-нибудь циклоном. А зыбь на этих бескрайних океанских просторах идет всегда, и она всегда немалая. Собаки, как и люди, некоторые подвержены морской болезни. Было жалко смотреть, как они укачивались и плохо себя чувствовали. С постепенным потеплением им тоже не становилось лучше. Эти животные хорошо себя чувствуют в морозах и на снегу. Во Фримантле было за 30, и это было для собак совсем плохо. На следующий день после нашей швартовки в порту к борту подошла большая машина с рефрижератором. Это было собачье спасение. Говорили, что в самолете тоже будет кондишн. Мы, с сожалением, прощались с собаками, но радовались, что для них скоро будет отдых на их родной собачьей ферме, где-то в Штатах. Об участниках экспедиции разговор особый. Это люди необычные, близкие морякам и полярникам судьбы, которые несут миру дружбу и добрые чувства, заставляют человека задуматься о смысле своего существования и поверить в свои силы и возможности. Но о них лучше рассказал Виктор Боярский в своей книге. Читайте. У нашего метеоотряда было любимое техническое устройство под названием «актинометрическая стрела». Это была стальная конструкция весом около 800 кг, точнее труба, выносящая впереди носа судна блок приборов на 10 метров от корпуса. Такое расстояние должно было максимально устранить влияние корпуса на результаты измерений. Устройство было сделано без затей, просто и надежно, насколько это в тех условиях было возможно. Делали его на судостроительном заводе, когда судно проходило до оборудования. В те поры была обычная практика, когда завод-изготовитель строил сам корабль со всеми его стандартными судовыми устройствами. А все, что требовалось для каких-либо специальных работ, ставилось потом. Так, видимо, было дешевле и проще. Само судно строилось в ГДР. Им заказывать дополнительные устройства было бы непросто. Нужны были проектные разработки, чертежи и прочее. На нашем заводе это можно было все сделать проще. Где показав на пальцах и рассказав на словах, где еще как-то. А ускоритель работ был стандартный, всем известный. Спирт. Вот так и построили нашу актинометрическую стрелу. Она перемещалась в вертикальной плоскости с помощью ручной лебедки, а в горизонтальной – вручную растяжками через палубный крепеж в виде уток и стопоров. Вываливали ее в рабочее положение, обычно при хорошей погоде. Если штурманы для такой операции подбирали курс и скорость так, что судно не испытывало качки, то с этой работой могли справиться втроем. А вот заваливать стрелу на борт иногда приходилось при уже испортившейся погоде, что в море случается нередко и быстро. В этом случае операция проходила как авральная, и помогали зачастую матросы боцкоманды с обычным «раз-два взяли» и всеми необходимыми приложениями. Но такие события были редкими и обычно взбадривали. А вот однажды волна зацепила стрелу и загнула ее под нос судна. Силище у волны огромное. На очередном ремонте пришлось заказывать новую стрелу с некоторыми вынесенными из опыта эксплуатации изменениями. Поскольку подобные устройства стали обязательными для всех научно-исследовательских судов гидрометслужбы, а их становилось все больше, среди коллег пошла активная работа по разработке новой удобной в эксплуатации модели стрелы. Подключились к этому и соответствующие отделы институтов. Были различные модели с выносными блоками приборов, которые можно было быстро откатить на палубу судна. Это требовалось и для постоянного обслуживания приборов. Морская соль в виде брызг постоянно воздействовала на них. С ней боролись как могли, постоянно контролируя и протирая датчики. Предлагались модели с гидравликой, с электрическим управлением. В большинстве своем эти идеи так и остались идеями или в бумажном варианте. На более новых судах что-то из идей было в упрощенном виде воплощено. Но у следующих за нашим проектом судов были меньшие размеры, и подобные измерения были почти невозможны. А на больших ледокольного типа судах нашего института такие актинометрические программы не предусматривались. Так мы и остались со старым корытом. Мы использовали его с максимальной возможностью. Это было для специалистов делом чести и совести. Работали мы тогда за интерес больше деловой, научный, на результат, а не на материальный. Для нас плавания были смыслом работы и жизни. Вот так. 13 ноября 2010 года.